РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы рождения и воспитания детей.
Привет, я Лина, детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме, поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы.
Привет, я Настя, коуч, журналист, мама 8-летнего Миши, основатель проекта психологической информационной поддержки семьи Family 3. За 8 лет я нашла некоторые ответы, зато и новых вопросов тоже насыпалось. Мы в прошлый раз начали обсуждать тему детского сна, оказалось у нас такое количество вопросов, что мы продолжаем разговор с Еленой Мурадовой, эксперт по детскому сну. Тема очень важная, и вопросов по-прежнему снова много.
Привет! Рада снова вас слышать. Тема действительно необъятная про детский сон. У каждого, несмотря на то, что проблемы вроде бы повторяются в каждом возрасте, но все равно болит что-то свое. Поэтому говорить об этом, конечно, можно очень долго, и я уверена, многим будет полезно.
В прошлом эпизоде мы говорили о том, чем занимаются эксперты по детскому сну, что входит в их обязанности, что делать, если в вашей семье есть проблемы с укладыванием ребенка. Поговорили немного о разных ритуалах отхода ко сну. И мне кажется, очень важно выделить вот эту мысль, что засыпание — это навык, которому надо обучать. Она несколько раз прозвучала в нашей прошлой беседе. Но для меня, как для человека, который смотрит на это со стороны, кажется немного странным. Как можно обучить навыку засыпания 6-месячного ребенка? И что, обязательно учить, и он не научится сам это делать? Как это вообще?
Ну, давай сначала взглянем сверху на вопрос, вообще научится ли ребенок когда-нибудь спать или нет. Вот на самом деле 40% детей, то есть практически около половины даже детей вообще покладисты в отношениях сна. Это те самые дети, чьи родители сейчас слушают этот подкаст и думают вообще, о чем они разговаривают. Просто то есть какая учеба. Хотя, может быть, они и не будут слушать этот подкаст, потому что это их тема не беспокоит. Дети покладистые, те самые, которые ролики которых вы в интернете видели, которые такие сидят стульчики, и у них пришло время сна, и они такие головой раз, вот так вот.
Ангелочки.
Да, такие ангелочки, и мама такая, ой, как мило, и все таки, ой, как мило. И вторая часть родителей такие, о боже, почему у нас не так? Как же вам повезло? Это дети, у которых действительно практически с рождения внутренние вот эти вот, вот эта ритмичность, да, чередование сна и бодрости так настроены, что вот у них пришло время сна, и хоть ты там еда, хоть там, я не знаю, гром греми, я сейчас отключаюсь, мне пора, да, и, соответственно, ребенок засыпает. Вот это так называемые покладистые дети в отношении сна, они действительно есть, и действительно родителям таких детей непонятно, о чем вы здесь разговариваете, в чем сложность, и что за дрессировку вы предлагаете для детей, да, в кавычках.
Я знаю этих детей, они потом вырастают в тех взрослых, которые, садясь в кресло в самолете, тут же засыпают, отключаются и просыпаются уже на посадке. Я дико всегда им завидую, этим людям.
Да-да-да. Вот, дальше есть часть детей, достаточно большая, тоже, которые... Достаточно, давайте назовем так их, не покладистые, а нормальные в отношении ко сну. Им нужно вести те самые здоровые привычки, которые, а вот тут внимание, часто вводятся либо интуитивно, то есть ты вводишь, и ребенок спит, и ты думаешь, ух ты, у меня либо покладистый, либо ты думаешь, ну так у всех же это нормально, либо ты думаешь, как, ну как бы с детьми легко.
Да, или с детьми что-то легко. Здесь ты... не так.
Да, или такой, в смысле, то есть есть какие-то проблемы со сном, то есть ты уже ввела здоровую привычку сна, ты не знаешь, что она называется здоровая привычка сна, ты сделала это интуитивно, потому что там, не знаю, твоя мама так делала, а потому что откуда ты это узнала, когда-то, ты уже даже не помнишь. Или просто тебе интуиция так подсказала, потому что с ребенком синхронизировалась, и как-то у тебя была спокойная беременность, так все хорошо прошло, и как-то так все настроилось, и ты чувствуешь его сигнал, и ты видишь этот сигнал, ты его не пропускаешь, а ты его видишь, потому что ты, допустим, не такая уставшая, или потому что у тебя совершенно, ты, ну, тип человека, который там наблюдательный, и так далее. То есть там много факторов, когда ты начинаешь делать условно, в кавычки давайте возьмем слово «правильно», да, вот те, то есть ты начинаешь вводить те самые привычки, даже не понимаешь, что ты их вводишь. Это первый путь. А второй путь – это когда ты почитал информацию, ты осознанно ее узнал, начинаешь ее применять, потом потихонечку, гибко подстраиваешь, начинаешь применять именно то, что работает с твоим ребенком, и у тебя ребенок начинает хорошо спать. Это как раз вот то, что мы делаем, да, Baby Sleep не только сервис помощи родителям со сном, но и информационный портал, крупнейший информационный портал русскоязычный в нашей стране, более 1 000 000 пользователей уже его читают. Тоже мне это очень нравится, у меня огромные такие в этом смысле цели, чтобы вообще моя мечта, чтобы каждая мама знала, что можно получить бесплатную информацию про сон ребенка, чтобы повышать информирование, культуру вот этого сна в обществе. Вот мы в этом направлении еще много работаем, поэтому я надеюсь, что будет доступ к этой информации у каждой мамы. Вот она узнает какие-то вещи, и она, соответственно, начинает их применять, и у нее получается. И ребенок как будто бы становится, переходит в эту категорию вот этих нормальных, да, то есть он начинает лучше спать, он быстрее засыпает, он меньше капризничает. Со вторым малышом она уже это делает все по наитию, интуитивно, как будто бы она знает, что только так и нужно. И ой, этот ребенок гораздо легче. Да, не только он просто легче, ты еще и делаешь какие-то вещи, то есть твое поведение настолько органично его сигналам и потребностям, что он как будто бы более покладистый. На самом деле ты большая молодец, то есть ты узнал. И вот, и, да, понимаете, да, то есть вот средняя вот эта категория нормально, то есть нормальных детей, которые, они готовы бы спать, да ты просто чуть-чуть подмоги им, ты организуй им условия, и они окажутся покладистыми. Ну и третья категория, если вообще я не очень люблю категории по отношению к детям, но все равно приходится, чтобы когда в общем как-то рассказывать, которых уже проблема. И вот тут надо разбираться. У них проблема, потому что они, в принципе, им достаточно, да, вот быстренько ввести привычки здорового сна, и они перейдут сразу в условную нашу вторую категорию, начнут хорошо спать. Или у них действительно есть, там, они чувствительные, да, у них есть, там, повышенная или пониженная потребность в сне, сложный характер, темперамент. У них, ну, то есть, вот говорят же, да, что каждый пятый ребенок по эре, ну, он вот чувствительный, да, и, соответственно, таким детям нужно, как бы, больше индивидуального подхода. Потом нюансы нервной системы, нюансы в семье и прочее, прочее. То есть проблема, она может быть вызвана какими-то индивидуальными особенностями в том числе, но она все равно решаема.
Мы сказали про... начали рассказывать про здоровые привычки сна.
Да.
И назвали мостик, это тот самый промежуток, когда мы готовимся ко сну. А какие еще есть здоровые привычки, которые, ну, хотелось бы, чтобы в каждой семье они были?
Да. И смотри, ты еще мне задала вопрос, как так научить ребенка в 6 месяцев засыпать.
Ну да, да, да.
Наверное, к нему тоже вернемся. Давай сейчас про привычки скажу и вернемся, как это выглядит для тебя со стороны. Да, вот что вообще, в принципе, в 6 месяцев учить ребенка, что это такое. Но это вот отчасти, видишь, связано с привычками тоже. Может быть, и не придется учиться, если, да, до этого как раз-таки те самые интуитивные какие-то или информированные, да, правила здорового сна были введены. Какие еще? С 2 месяцев примерно дети, если очень внимательно за ними наблюдать, я родителям, когда прошу понаблюдать за своим малышом, я выдаю им такой бинокль, знаете, такой бинокль от Лены Мурадовой, который ты берешь и через него смотришь на ребенка, как будто ты его видишь первый раз. Вот ты можешь 2 месяца, а ты на него смотришь там первый раз. Вот 3 дня ты прям, это становится твоей целью. Ты наблюдаешь, и если ты будешь внимательно смотреть, то ты заметишь, что где-то в районе 2 месяцев начинается появляться тенденция к раннему укладыванию. То есть раньше, до 2 месяцев, до там 6 недель, малыши, они засыпали в ночь, как у них ночь, да, как-то условная ночь, хотя бы что-то похожее на ночь. Понятно, что у нас перерыв на кормление. Она начиналась где-то в районе 10-11 вечера. То есть когда вот какой-то первый эпизод, более-менее продолжительный, появлялся. Вот где-то с 2 месяцев начинается тенденция к укладыванию в районе где-то 9:30, у некоторых 8:00. И вот если ты в этот момент был с биноклем или просто про это прочитал и знаешь, и ты начинаешь наблюдать, ты смотришь, ребеночек подает тебе сигналы, что он как будто бы готов уже уснуть в это время. И если ты начнешь его укладывать в это время, в ночь, то твоя ночь постепенно увеличивается. То есть количество ночного сна увеличивается. Это такая естественная привычка, а ее очень легко пропустить. Очень легко. А у нас с рождения ложится в 2 часа ночи. Ну, я же прочитала где-то, что у ребенка пока нет ритма сна и бодрствования. Биоритмы пока не настроены. Ну, значит, вот как он будет, так я и буду. Вот он в 2 часа засыпал, ну и мы всей семьей решили перейти на такой ритм. И вот приходит к году, приходит там к 2 годам, абсолютно родители уставшие вот с этим поздним укладыванием, там до 12 часов ночи наш бегает, скачет, никак раньше не уложить. Можно уложить и нужно уложить. Одна из привычек хорошего здорового сна – это раннее укладывание, потому что большинство детей, биоритмы большинства детей ориентированы на ранний подъем. Вот тут, я не знаю, Настя, вот как опыт тоже интересно. Вставал ли Миша рано? Во сколько он вставал, вот если ты помнишь?
Ты знаешь, у меня сын встает и до сих пор рано. Он просыпается в 7 часов утра. И я прям невероятно и дико счастлива по этому поводу, потому что мне не надо будить его в школу. Он просыпается сам. У него достаточно времени для того, чтобы проснуться в своем темпе. Он еще успевает поиграть. Мы успеваем спокойно позавтракать. Она, Марьяна Михайловна, безруких подробно рассказывала, как это важно, да, чтобы у ребенка не возникал стресс хронический, и что на еду должно быть минимум полчаса, чтобы он в своем темпе поел. И дальше мы спокойно идем в школу. Вот. И
потрясающе,
да, у нас были, когда он был поменьше, были проблемы в том, что, ну как проблема, я с 3 лет его воспитываю одна, и он когда просыпался в 3 года, рано утром, ему, конечно, было скучно. И от меня требовалось изобретательности, чтобы его занять чем-то, пока я часик еще посплю сверху. Сейчас он абсолютно спокойно уже себя занимает сам, но я прям, вот мне важно было сохранить этот режим, он в 9 уже спит, а в 7 уже просыпается.
Слушай, очень классная перспектива, которую ты показываешь родителям, когда, знаешь, когда ты мама маленького ребенка, ты вообще об этом не думаешь, да, что это будет так удобно, что он будет там в садик, в школу когда-нибудь вставать сам. Это вообще потрясающе, это в идеале как должно быть, и это очень правильно, очень здорово, и что это сохраняется, потому что действительно сначала биоритм ориентирован на ранний подъем, потом социальное, вот весь социум, весь социальный фактор, он ориентирован вот этот, на этот ранний подъем, потому что все взрослые встают на работу, учреждения открываются рано и прочее, и поэтому плавно перетекает вот это вот, скажем, заложенная природа перетекает вот в это социальное. Поэтому проще действительно, когда у тебя вот эта привычка уже есть. А почему раннее укладывание? То есть все говорят, вот, Лена, привычка раннего укладывания, раннее укладывание, как ее сделать? Да мы отталкиваемся от ребенка. Ранний подъем, да, он считается нормальным от 6 до 8 утра. То есть в этом диапазоне, в этом окошке просыпается большинство детей. И это абсолютная норма. А дальше мы уже откладываем как бы такую вот ночную норму, сколько ребенок спит, ну, норма опять тоже в кавычках, об этом тоже сегодня поговорим. Откладываем назад, сколько времени ему нужно поспать ночью, да, и, соответственно, получаем раннее укладывание, а не наоборот, понимаете, да? То есть смысла не уложить их просто рано, и пусть они потом встают, когда хотят. Они все равно встанут рано. Вы их уложите в 12, они встанут рано. Вы их уложите в 8 вечера, они встанут рано. И, соответственно, кто для...
Слушай, Лена, есть же родители, которые говорят, что а вот мой мало спит, вот с рождения прям мало спал.
И надо смотреть, надо крутить сразу. Он мало спит, потому что его укладывают поздно. Практически большинство, ну, как бы мы найдем вот эту причину именно здесь. Потом мой мало спит, действительно, он может быть, ну, индивидуальная особенность, надо смотреть. Ключевой показатель для меня здесь, как для специалиста, это его поведение, его темперамент, его адекватность в течение дня и вечером. Если такой ребенок, который просто у меня ребенок мало спит, но почему-то каждый вечер у нас истерики, да, то это, скорее всего, все-таки есть проблемы со сном. Если у меня мало спит, но при этом это любознательный ребенок, который хорошо успевает, который хорошо реагирует, который, ну, да, то есть понятно, что у всех бывают какие-то там сложные периоды, но в целом это очень такой позитивный малыш, то отлично, значит, ты просто, ну, мы смотрим индивидуальную норму, и мы смотрим, если ребенок себя чувствует некомфортно, значит, действительно, это его индивидуальная норма. То есть нужно смотреть.
У меня возник вопрос как раз по поводу вот этих ранних подъемов. Получается, что совы — это такое социальное, но неправильное укладывание. То есть изначально мы все жаворонки, а потом родители формируют биоритмы ребенка так, что он вырастает совой, или это совсем вообще другое, другая тема?
Как интересно. Ну, ты знаешь, вот это как гипотеза очень интересно, да? Потому что действительно многие дети тяготеют с рождения к раннему укладыванию. И очень интересная гипотеза. По факту же в сомнологии считается, что все-таки есть небольшое различие, просто оно не такое большое, как принято в социуме. Знаешь, чтобы я сова, поэтому я ложусь 3 ночи, а я жаворонок, поэтому ложусь 9. Такого разрыва природа не заложена. Там буквально 1-1.5 часа отступления, то есть это скорее социальная уже привычка, когда ты ложишься там 2 ночи, и ты сова. Но действительно есть нюансы, особенности, есть вот это разделение, что тебе вот с этим расхождением, небольшим расхождением, лучше ты себя чувствуешь или ты хуже себя чувствуешь, да? Поэтому совы и жаворонки действительно существуют, просто, как я описала, да, не в таком большом диапазоне, 5 часов разницы. И еще все-таки профессиональные специалисты склонны считать, что большинство людей вообще голуби. То есть, которые... Да. Такой хронотип, который
поздно
приспосабливается...
Ложится, рано встает.
Который, да, и приспосабливается под ту ситуацию в тот период жизни, в которой ты сейчас находишься. То есть, если нужно тебе вставать к 6 утра на работу, да, ты будешь вставать, с удовольствием через несколько лет будешь не вставать. То есть, в общем, привычка тоже здесь, конечно, играет большую роль.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Самостоятельное засыпание вообще может не понадобиться, если с рождения создаются такие условия, при которых ребенок погружается в сон максимально самостоятельно. Возможно ли это? Да, возможно. Звучит из области фантастики. Но дело в том, что у детей есть... Вот это, кстати, к вопросу о привычках здорового сна тоже еще одна из привычек у детей. Есть такой секрет. Вот это прям действительно лайфхак, что в конце времени бодрствования, то есть время бодрствования — это то время, когда ребенок не спит. Да? То есть, например, первый дневной сон поспал, потом у него он бодрствует, и наступает там второй дневной сон. И вот между... Время между этими дневными снами называется время бодрствования. Вот и в каждом возрасте, в каждом месяце буквально, это время бодрствования разное. То есть 4 месяца оно примерно около 2 часов. Дальше там 6-8 месяцев оно уже выруливает к 3 часам. Когда ребенок переходит на один дневной сон, там после полутора лет, большинство детей переходят, соответственно, получается там 6-5 часов. Да, понятно, да, ребенок может выдержать. Так вот, в конце вот этого времени бодрствования, то есть того времени, когда нервная система адекватно себя ведет, она не работает на холостых оборотах, она не перегружена, она просто, ребенок себя хорошо чувствует. В конце этого времени бодрствования, минут где-то за 15 примерно, иногда за 20, иногда за 10, в зависимости от возраста, открывается так называемое окно в сон. Это период, когда уложить ребенка спать проще всего, легче всего, потому что весь его организм, все его системы, они переходят в режим условно стендбай, да, то есть они как будто вот активный вот этот цикл бодрствования, он сменяется вот таким спокойным периодом, и потом, когда ребенок уже такой, он в этот момент, как правило, показывает признаки усталости, он начинает тереть глазки, он начинает что-то зевать, он затихает или наоборот резко как-то переключает на что-то свое внимание, но, как правило, затихает, и вот после признаков усталости открывается окошко в сон, когда он максимально готов уснуть. Это вот одна из привычек здорового сна, что если ты попадаешь в каждом возрасте, в каждом месяце в это окошко, то ты укладываешь ребенка спать быстро, потому что у тебя, как я говорю, команда знатоков играет, да, против плохого сна. То есть в твоей команде, да, вся биология, вся природа. И кто-то из родителей...
Лен, вот дай мне тебе тоже возразить это. То есть, с одной стороны, вот сейчас Мишка у меня засыпает, правда, за 2-3 минуты, за 5. Угу. Это прям максимум. Но при этом я не вижу в нем и никогда не видела вот этих признаков, что он там зевает, mm-hmm. что он трёт. И выходя за 5 минут, я у него даже спрашиваю сейчас, он довольно взрослый уже, я говорю, ты спать-то хочешь? Ну так, нет, не особо.
Ну, во-первых, ни один порядочный ребенок
никогда не сознается.
Не из первой категории. Не из первой категории, которая у стула уже на стульчике у тебя там во время ужина. Вот не из этой категории, а из второй, третьей условно не сознается. Ни один приличный ребенок не сознается, что я хочу спать. Не, ну, конечно, может сказать, когда он сильно чувствует физическую усталость, но в целом нет. Потом ты очень классно заметила, что признаки усталости действительно крайне важны нам для наблюдения. Вот когда мы только где-то с нуля до 6 месяцев, когда мы ребенка только... Понимаешь, ты сейчас с Мишей можешь коммуницировать, ты можешь разговаривать с ним, он тебе дает какие-то подсказки другие, ты видишь по нему, у тебя уже большой опыт. Родители малышей с нуля до 6, как правило, только-только вот они начинают вступать в этот, как я говорю, парный танец мамы и ребенка, родителей ребенка, когда ты шаг, он шаг, да, ты назад, он на тебя, да, ты вперед, он за тобой. То есть вот этот танец только начинается, и нужно наблюдать, и нужно присматриваться, и маленькие дети как раз такие, у них есть эти сигналы, не у всех, сразу скажу, но, как правило, они есть. Просто нужно его найти, тот самый свой сигнал. А вот 6 месяцев они такие уже маленькие хитруны. Они либо не демонстрируют, потому что мир становится настолько более интересным и настолько, как бы, да, вот они начинают там пытаться ползать, у них дела поважнее, понимаешь? У них очень важные дела. Им надо сесть, им надо попытаться поползти, потом встать, потом куда-то пойти, потом залезть на маму, потом слезть с мамой, от нее убежать. Это я описала развитие ребенка от 6 месяцев до полутора лет примерно, да? А потом бежать без оглядки, мама бежит 2 года за тобой с криками «Вернись!», да, сейчас же остановись, а он бежит и знает, что мама за ним, и он уверен в ней, да, что все здорово. Вот пока этот процесс идет, вот с 6 месяцев уже многие дети не демонстрируют признаки усталости, или они становятся очень специфичными, и еще часто родители их путают с признаками скуки, да, то есть ребенку в принципе скучно, он начинает там что-то, я не знаю, немножко подкапризничать или как-то там даже тереть глаза, это может быть признак скуки, тут надо наблюдать. Но в целом это признаки усталости крайне важны в первый год жизни малыша, и надо надо за ними наблюдать, смотреть, потому что потом вот это магическое окно в сон открывается. Если вы их не видите, тоже ничего. У меня есть и на этот случай подсказка. Время бодрствования в каждом возрасте, как я сказала, свое, когда нервная система себя максимально комфортно чувствует, если можно так о ней говорить вообще в третьем лице. В общем, когда ребенок адекватен, спокоен и у него все хорошо, вот к концу этого времени бодрствования за 15 минут оно открывается. То есть можно даже просто знать, что ага, мой ребенок примерно бодрствует 3 часа, потом ложится на дневной сон, а потом просыпается опять, бодрствует 3,5, потом на дневной сон и бодрствует 4 часа. Значит, где-то за, там, за 2,45 условно я за ним понаблюдаю. Ага, немножко подзатих. И тут еще такая фишка очень важная про привычки. Не могу не сказать, мы двинемся дальше, что часто после признаков усталости ложить легко. А если ты их пропустил, и если ты в это окошко не попал, то потом у ребенка, что называется, открывается второе дыхание. То, что в народе называется перегулял. Да? Угу. То есть такой вот легкий неадекват. Когда он вроде бы бодр и весел, но при этом он абсолютно как будто бы немножко бешеный и невменяемый. И вот здесь, когда мне говорят: Лена, а у нашего ребенка нет признаков усталости, этот комментарий к твоей истории, Настя. Лена, а у нас ребенка нет признаков усталости. Он ложится в 12 часов ночи, у него нет никаких признаков усталости, мы не знаем, как его уложить. Что он делает у вас вечером? Ну как? Он, ну, видно же, что очевидно, что он не хочет спать. Он такой активный, он так играет, он так бегает, он так занят, он так вот эмоционально во все вовлечен, что он явно не хочет. Я говорю, совсем-совсем. Но потом, правда, истерика, сильные слезы, срыв, и вот засыпает только со слезами. Что нам делать? Признаков усталости нет. Ну хорошо, а как проходит ваш вечер? Ну вот описывает вечер. И вы знаете, вот в районе где-то 8:30 есть такой период, я заметила, я уже выдала бинокль, помните, волшебный, да? И вот мама начинает наблюдать. И вот она с этим биноклем вдруг обнаруживает, что в районе 8:30 этот вот шумный ребенок, который вот такой активный и не хочет спать до 12, почему-то ложится на ковер в гостиной. Просто лежит минут 5-10, лежит, и потом вскакивает, и у него, да, начинается опять активность, явно не хочет. Так вот, вот я говорю вам, вот заметили в этот бинокль, что оказывается, каждый вечер в одно и то же время, то есть происходит какой-то момент, просто раньше это было незаметно, бинокля-то не было, да, и мы привыкли, и мы уже смотрим, как бы, да, у нас такой глаз замылился. Как только он сам нам показывает, что он хочет спать в это время, потом открывается второе дыхание, и оно чревато как раз тем, что эта нервная система уже работает на перегреве, да, на перевозбуждение, ребенок перевозбужден, соответственно, он спокойно едва ли уснет, он уже уходит в именно в такое перевозбужденное состояние, когда практически всегда засыпание через слезы и истерики.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Слушай, и все-таки я же тебе не отвечу, как в 6 месяцев. Что ж такое-то? Потому что, видишь, тема большая.
Да вообще.
Просто интересная примерно. Она необъятна. Я предупреждала, она необъятна. С нуля можно научить попасть в окошко в сон, засыпать будет, как я это называю, знаете, как дать шанс уснуть самостоятельно. То есть с рождения, если укладывать в это окошко в сон, есть шанс, что положил ребеночка, например, с пеленатого, покормленного, уютного, в такой приятной атмосфере, после ритуала, в кровати, и он уснет сам. Такое может быть, и именно это я и делаю. И именно с этим родители потом пишут восторженные отзывы, что, боже, как это так, он у меня там в 3 месяца или в 2 месяца спит сам. Бывает? Бывает. Часто бывает, что уже проблема, ну, как бы сформировалась какая-то привычка, что уже не засыпает, потому что там были колики, ну, это тоже отдельный разговор вообще, что часто родители очень с под коликами, например, они путают колики с перегулом, об этом тоже можем когда-нибудь поговорить. В общем, были какие-то нюансы, когда ребенка, ну, активно, там, кормили, прыгали, все это вместе делали, да, и, соответственно, сформировалась привычка, и теперь она даже ему не нужна уже вроде как, но он без этого не может. И вот тогда речь идет как раз о методике самостоятельного засыпания, и они действительно, большинство из них допустимы 6 месяцев, то есть когда идет непосредственно уже, назовем так тоже в кавычках, переучивание, да, то есть замена ассоциаций, когда мы не хотим уже качать, а хотим, чтобы засыпал в своей кроватке. Вот мы постепенно приводим к тому, что ребенок уходит от укачивания или там от каких-то других ассоциаций. 6 месяцев доступно большинство методик самостоятельного засыпания. Вот можно по ним идти, именно заменяя ассоциации. Проще всего я люблю работать и менять привычки с 10 месяцев, потому что, ну, то есть я вообще в любом возрасте могу это сделать, скажем так. То есть в каждом возрасте возрасте можно до комфортного состояния, да, до максимального какого-то самостоятельного засыпания, возможно, в этом возрасте можно довести. Но мой любимый возраст — это 10 месяцев, когда уже ребенок прошел мир последовательности, он начинает тебя понимать, у вас налаживается вот это уже то, что Настя сейчас, может быть, даже немножко подзабыла, то, что сейчас ей так легко, что Миша, вот он большой, с ним можно как-то обсуждать, что-то договариваться, он как-то реагирует, да, до этого. Вот 10 месяцев дети начинают понимать на достаточно нормальном уровне уже причинно-следственные связи, начинают их осваивать, и очень здорово. То есть он понимает и ритуал, как он идет, и можно ему сказать что-то, и он среагирует. То есть он понимает, с ним можно уже договариваться. Я очень люблю, хотя вот мы можно, да, обучать самостоятельно засыпанию с 6 месяцев, но вот я очень люблю вот этот период с 10 месяцев, когда как раз дети, очень часто которых даже качали, кормили, они, им перестает это помогать. У нас один из самых больших потоков обращений в 10 месяцев идет baby sleep. То есть кормили, и все были счастливы, и на груди засыпание так здорово, но вдруг в 10 месяцев что-то случается, как раз ребенок осваивает мир последовательности и хочет познавать дальше мир, он как привычная грудь его уже не успокаивает, и он начинает ползать, скакать, пытаться слезать с кроватки, все что угодно делать, то есть и родители вот с такими глазами приходят, чтобы дайте какой-то другой способ засыпания, даже привычный способ не работает, и вот как будто бы он сам показывает, что я уже готов засыпать сам. Вот часто очень к 10 месяцам году дети, даже если вы это не сделали ранее, они вам будут всеми силами сигнализировать, что, слушайте, я готов, мне это явно уже качание не подходит, и даже кормление на сон не всем подходит. Кто-то там комфортно себя чувствует, продолжает, там до 2-3 лет засыпает на груди, если это осознанный выбор родителей. Пожалуйста, если всем комфортно, как я вам сказала, свою позицию, если всем комфортно, значит, я в этом смысле всех поддержу. А вот если как раз-таки некомфортно, ребенок сигнализирует, что, как бы, да, дайте какой-то другой способ, то мы, соответственно, уже именно тоже учим засыпать самостоятельно. В кроватке чаще всего, да, что дает более продолжительный сон. А как это сделать? Следующий вопрос. Поняли, когда, да? А теперь как? Тема еще на 40 минут. Как именно? Да?
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Гормон сна, гормон ночи, как больше ученые его называют, мелатонин, начинает вырабатываться примерно с 2-3 месяцев, но чаще говоря, там, с 4 месяцев. И что это значит? Это значит, что для того, чтобы хорошо спать, необходима полная темнота. И это действительно очень важно. Важно, чтобы в комнате даже не горел какой-то свет, ночник, там, не знаю, то есть я знаю, что многие спят с ночником и считают, что это нормально. Давайте так, если малыш плохо спит, то это один из факторов, который может влиять. Мне важно, чтобы вы, конечно, не упали ночью, да, чтобы видели ребенка, но мы, как правило, ищем какие-то натуральную такую подсветку, то есть чуть-чуть приоткрыть шторку, чтобы мама просто видела, как все устроено в комнате, но все-таки не ночник, все-таки не свет. Нам крайне важно, потому что мелатонин разрушается на свету и вырабатывается в темноте. И для взрослых, и для детей идеален сон в полной темноте.
Угу. Есть еще что-то добавить?
Ты знаешь, конечно, хотелось бы, наверное, закончить еще нормами сна, так называемыми, потому что про них огромное количество вопросов. Сколько должен спать ребенок? Давайте, может быть, дадим в конце какие-то интересные цифры. И мне их важно еще дать, хотя я думаю, что большинство родителей, которые интересуются сном, это родители с 0 до 3 лет, потому что, да, горит, да, вопрос горит, это актуальный вопрос выживания. Но как же важно мне сказать о том, как спать в подростковом возрасте и как спать в дошкольном возрасте, и как это важно. Вот Настя с этого начала наш подкаст, что вот даже Миша, 8 лет, да, может иметь какие-то проблемы со сном, и как важно, что он высыпается, и как это влияет на его вообще состояние, и как важно, что он сам просыпается с утра отдохнувшим, да, бодрым. Как правило, все очень логично. Чем младше ребенок, тем ему больше нужно сна, потому что в прямом смысле он растет во сне, в прямом смысле развивается его мозг и восстанавливаются все системы. Поэтому новорожденные, как правило, спят в среднем около 17 часов, по нормам от 16 до 19, новые современные с 2015 года, такие же народные нормы 14-17 часов, но около 17 часов спят новорожденные, чтобы просто родители как бы понимали, как происходит вот это вот, да, снижение количества сна. Потом к 6 месяцам в среднем около там 14 часов, 14,5 в сутки суммарно, да, и дневной, и ночной сон. К годику мы выйдем приблизительно на 13 часов, плюс-минус. Понятно, что все очень индивидуально, и я тоже об этом много могу говорить, но вот если по цифрам, то есть то к 3-5 годам, да, у нас диапазон там от 10 до 13 часов, но в среднем это 11,5 часов. И что важно, в 6-13 лет диапазон 9-11 часов, потому что почему-то думают, что если ребенок пошел в школу, то ему нужно уже как взрослым 8 часов сна. Это не так. В среднем от 9 до 11, и даже с 14 до 17 лет лет это 8-10 часов, а в среднем 9, да? То есть до 17 лет все равно 8,5-9. И только после 18 лет ребенок становится вот взрослым, тем самым, у которого норма сна там приблизительно 8 часов, а взрослая наша норма, она там от 7 до 9 часов индивидуально. Поэтому вот на это тоже хотелось бы обратить внимание, что сон крайне важен, и ребенок у вас еще будет до 17 лет.
Ребенком.
Нужно спать не как взрослого, да, что ему нужно спать там в районе 9 часов. Вот, то есть вот видите, какой большой проделать, да, проходит отрезок там, с 17 часов до 9. Вот так спят дети.
Я подумала о том, что жалко, что дети не как попугайчики, что на них нельзя просто накинуть плеты. Простите.
Знаешь, это то, что меня просит Лена, какая-то волшебная кнопка у нее есть, там где-то сзади, может быть, нажмем быстренько, и он вместо 2 часов за 5 минут там уснет. Можно так? Иногда можно. Иногда можно. Это будет казаться интуитивно дошли, как я рассказывала сегодня. Иногда можно, действительно.
Это Елена Мурадова, основатель Центра детского сна Baby Sleep, первопроходец профессии консультант по сну в России. Напомню, что Ленина специализация – это мягкие методики налаживания сна без детских слез в одиночестве. Лена, спасибо тебе огромное за наш материнский сон.
Спасибо большое, что пригласили. Родителям я желаю спокойного сна, терпения и найти некий баланс между своими желаниями вопросов детского сна и детскими потребностями. Действительно, это надолго, но вы справитесь.
А с вами был подкаст «Это надолго» и его ведущие Лина и Настя. Всем пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.